Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.02 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 8 сентября на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Присоединяйтесь. тысяч 436 433 автомобиля сейчас уже въехало в столицу. 53-52 скорость движения в километрах в час по направлению в центр, в Москву. И если из Москвы выезжаете, вот эта фраза «в Москву из Москвы», вот как она описывает природу вообще столицы? Очень ярко, очень наглядно, очень иллюстративно она описывает эту природу. Природа у нас радиально-кольцевая, правильно? Правильно. Вот это, собственно говоря, и есть причина многих бед наших. Так что каждое утро, каждый раз я говорю фразу, которая показывает как бы скелет транспортный грузовой каркас. Транспортный можно каркас сказать? Это же не будет отсылка к грузовому каркасу. Транспортный каркас Москвы, вообще организацию ее. То, почему у нас всегда проблемы будут, это наша радиально-кольцевая система. Все. Поэтому, я и говорю, въезжает в Москву из Москвы. Иначе, а как можно? Вот как можно въехать, посмотреть движение в Манхэттен из Манхэттена? По тоннелям, что ли? Только нет. Ну, само Манхэттен? Да тоже нет. Ну, как ты посчитаешь? Просто можно сказать, ну, сейчас по острову ёрзаю там столько-то. А у нас именно в Москву, потому что именно по радиальным входите сюда, врезаетесь как в нож, в масло. 606 ровно перекрытий сейчас в столице. Такси, каршеринг нас вообще не волнует. Хорошо, что ДТП с пострадавшими сейчас 0 баллов. И нужно вас за это, наверное, похвалить. Но с другой стороны, а чего хвалить за то, что вы делаете все правильно? Вот, ну, с какой стати? У нас так не принято. Вы посмотрите, ну неужели вас когда-нибудь инспектор остановит и скажет вам: товарищ дорогой, я хотел вам сказать, что вот я слежу сейчас за вашим движением на протяжении Кутузовского проспекта и понимаю, что вы все делаете правильно. Вот вообще правильно. Извините, что отвлек вас, забрал у вас 24 секунды вашего драгоценного времени. Поезжайте дальше. И продолжайте вести себя правильно. Да это же было бы ненормально, правильно? Правильно. Нет, неправильно. Пилюля, вот что правильно сейчас. Пригодится. Давайте. Что у вас тут вечером происходило? Сообщение. Всех расстрелять. Мерзавцы. Обновлю-ка я эту штучку. Совершенно иные настроения у нас здесь утром с вами, правильно? Правильно. Аркадий Валдер и Резориус, ваш слушатель, наш слушатель Justice Project, Маргатон, Фандорин Седой, Галина Бабай, Вовка, деревенский парень, Антон Кустов, Мак Мёрфи, Георгий Конькова и Роман Ясенева, Алексей Лысенко, Соболь, Максим В или Максим Ви и лучшие люди планеты в нашем телеграм-бот-мессенджере, говорит МСК-бот латиницей. Антон, я вас тоже приветствую. Вот вы мне говорите, Opel официально стал продаваться. А я вам говорю, не факт. Все, о чем не написали наши новостные порталы, новостные ленты и телеги. Этого не существует в природе. Пока что никто ничего не сказал мне про официальную продажу Opel. А сама компания Opel надула вот такенные губы. Вот такенные отрастила губы. И решила обидеться, вероятно, на то, что перспективы их новые перспективы российские я обозначил как очень скромные. Ну, так мягко говоря. Совсем скромные. Поэтому, если у вас... Я к тому, что если у вас какая-то проверенная информация насчет старта продаж, так вы делитесь, рассказывайте. Может быть, вы уже даже приобрели себе что-нибудь от этого бренда. Что характерно, мало кто из вас отметил, насколько высоко энергетичная сегодня у нас пилюля, а? Неделю можно среднее домохозяйство освещать и снабжать энергией от этой пилюли. А вы все еще сидите грустные там да понурые. Ребятки, просыпайтесь! Может, я влечу синоптиков сейчас, либо они что-то передумают в течение дня, либо день передумает в течение себя самого и как-то изменит свое настроение, потому что я сейчас ехал при плюс 18, а синоптики убеждены, что сегодня будет плюс 17 максимально днем, а в 5 утра уже плюс 18. Это как это понимать нам, товарищи синоптики? 60% вероятность дождя утром, 90% вероятность дождя. Это в течение дня. Вечером тоже дождливо. День сегодня длится 13 часов и 16 минут. Магнитное поле спокойное. Ультрафиолетовый индекс нормальный. Низкий. На 2 балла. Все, поехали дальше. Нет, извините, не поехали. Мне сейчас нужно здесь кое-что сделать. Так, а сейчас поедем. Вот так, а теперь вот так.
Движение.
Все. Все кнопки утром нужно отжимать. В хорошем смысле слова. 7373948, 7373948. Телефон прямого эфира по 495 коду вам очень пригодится. Доброе утро с берегов Исети или Исети, как правильно сказать? Урал здесь. Екатеринбург шлет свой привет столице и ее автолюбителям. Это от Глеба. Ничего себе, Глебушка, вы забрались. Или всегда там были? Исети. Вот, спасибо, Глеб, большое. Теперь я точно знаю, как назвать. Исеть. Бывал ли я в Екатеринбурге? Спросите меня, бывал ли я в Екатеринбурге? Конечно, бывал я в Екатеринбурге. Так я и в Екатеринбурге, и в Иркутске, и на Урале, и за Уралом. И хорошие у вас там места, и люди хорошие, настоящие, такие сугубые, и все такое. Всегда на Урале, всегда слушаю, говорит Москва. Глеб, какой вы молодец. А сколько у нас разница временная с вами? Часика 3, наверное, где-то так. Ну, в смысле, что хорошо слушать, говорит Москва, хорошо слушать моторы, будучи на Урале. Плюс 2 часа, пожалуйста, 8. Плохо слушать моторы, будучи где-нибудь в Праге. Или в Лиссабоне. Или в Нью-Йорке, потому что это... Ну, в Нью-Йорке еще ничего, у нас в Нью-Йорке наша программа называется «Вечерний». Давайте про движение. 199 тысяч, только что было 166, откуда еще 33 тысячи приехало, непонятно. Где вы, как вы въезжаете с транспондерами, без транспондеров. Сегодня, нужно сказать, полегче на юге. Пока что, во всяком случае, пока что въезжаете неплохо. Железнодорожная традиционная уже пробка на выезде из города по направлению в Москву. Это, пожалуй, самое сложное место сейчас в Подмосковье. Все, больше нет. Ну, где-то в районе Щербинки дорожные работы, какие-то локальные затруднения, но это всего лишь локальные затруднения. В остальном хороший, красивый, чистый город, 0 баллов. Поехали дальше.
Моторы.
Вот наметили власти еще одну проблему. Я нашел, все, можете не беспокоиться, не волноваться. По поводу «Опеля», я знаю, что вы тоже ничего не знаете. Вы просто слышали, что, ну, вот «Опели» и вот старт продаж. У меня уже вся есть информация. Я уже на короткой ноге с официальным дилером. Но для начала о проблемах. О хорошем. Ну, в смысле... Ну, о том, что мы любим не любить. Мы очень любим не любить мотоциклистов, правильно? Автомобилисты. Ну, как правило. Если только у вас где-нибудь в гаражике не стоит еще и байк на тот случай, когда вы видите, что в городе коллапс какой-то, и тогда вы пересаживаетесь и спокойненько рискуете жизнью на двух колесах. Окружная комиссия Центрального административного округа по безопасности дорожного движения приняла решение об установке знаков «Движение мотоциклов запрещено в районе Патриарших прудов». Об этом пишет газета «Коммерсант». Это очень интересно, что можно принять решение и устанавливать эти знаки, вследствие чего? Давайте узнаем, вследствие чего. Знаки будут действовать с 22 до 8 часов. Их установят на Спиридоновке, Малая Бронная. Очень, очень, мне кажется, правильные, богатые денежные названия. Вот как не название, так сразу представляется себе что-то очень денежное. Очень, очень, очень престижное. Малая Бронная, Спиридоновском, Ермолаевском, Малом Казихинском, Большом Патриаршем и Малом Патриаршем переулков. Кроме того, в Ермолаевском и Малом Патриаршем переулках появятся дополнительные лежачие полицейские. Сроки установки знаков не уточняются. Что случилось у вас? Скажите, пожалуйста, на вашей Ермолаевской улице или в Большом Патриаршем? Кому из вас на хвост наехал мотоциклист? Как рассказал муниципальный депутат Пресненского района Анатолий Юшин, поводом для решения о запрете послужили жалобы местных жителей на шумные мотоциклы, на которых ездят посетители местных ресторанов и баров. Проблем не первый год. Жители часто жалуются. Во время карантина стало относительно тихо, все привыкли к нормальной обстановке. После отмены снова начали гулять в центре, снова бары, снова все такое. Я хочу понять, где она, золотая середина в этом вопросе. Вот шумные мотоциклы плохо. Они шумные. Мне кажется, что один и тот же мотоцикл может в равной степени быть как шумным, так и не шумным. Правильно? Я не знаю, я не мотоциклист ни разу. Просто я знаю, что когда мне нужно продемонстрировать хороший звук выхлопа на автомобиле, так я нет-нет, да и рвану на нижнюю передачу. На нижнюю. Там, допустим, в тоннеле хочется послушать, как оно звучит. Ты, глядь, идешь на пятый, а потом хлоп на вторую. Брам-бам-бам-бам-бам. Вот это вот все. Так я думаю, шумный мотоцикл... Или есть такие шумные мотоциклы, которые физически не умеют быть тихими. А если ты житель... Малого Казихинского переулка, житель, и единственный твой транспорт — это мотоцикл. Что тебе делать? Доброе утро. А работаешь ты допоздна, до 23.
Сергей Николаевич, да, вот Сергей Николаевич. Живу в том же районе, но на Красиной стороне этого Садового кольца.
Да.
Снаружи. Да. Ну, вот смотрите.
Но вы уже не так денежно выглядите, Сергей Николаевич. Вы не так денежно, как Малый Казихинский, к примеру.
Да, я всю жизнь там живу, поэтому это еще из прошлой жизни, да.
Хорошо.
Ну, так вот, там они сейчас пытаются отсечь тусовку, которая там вокруг Патриарши, там же не только мотоциклисты. Вот они какую часть, вот давай мотоциклистов отсечем.
Да.
Потому что там вообще беспредел творится, просто беспредел. Там... молодежь, вот эта золотая молодежь, которая называется, они там гуляют, там бары, рестораны, ну, тусовочное место стало, вот они там и всю ночь гудят, и, в общем, ну, люди, действительно людям мешают. И там все эти вот рестораны, они просто, там и музыка, и галдеж, и вот они
Сергей,
там...
Сергей, скажите, пожалуйста, а как нам помирить в своем сознании два невероятных желания? Даже, ну, желаний больше на самом деле, но одно желание, я видел, какие ресурсы затрачивает Москва на то, чтобы стать привлекательным туристическим центром. Я видел, какие ресурсы Москва затрачивает. И наше желание по вечерам спать спокойно в тишине. Ведь мы же должны понимать, что это вещи взаимоисключающие. Невозможно быть туристическим привлекательным центром и быть в абсолютной тишине в 22 часа вечера. Невозможно. Это физически невозможно.
Согласен. Поэтому большинство людей оттуда... Ну... Понятно, что там живут состоятельные люди.
Да.
Но и они оставили там как квартиры. А оставили. Понятно, что уже давно перебрались в ближайшее Подмосковье. Вот я сейчас еду под вашу пилюлю, которую очень энергетически разогнал, свой Мондео на 207 километров.
Ну, не надо.
Я на две минуты просто посмотрел, ладно, как это. И на спидометре она где-то выбивает 220, а по навигатору... 213. Там больше. Нет, там... большая точность на навигаторе. Вот там 207, и больше она никак не хочет. И по книжке у нее тоже 207. Поэтому вот проверил точность своего навигатора.
Вот. Ну, очень хорошо. Спасибо вам большое. Вот я думаю, попробуйте объяснить жителям Манхэттена, бывали на Манхэттене? Попробуйте объяснить жителям Манхэттена, ну, на Бродвей сходить. Вот. Что... Ну, в смысле, нет, не так. Дайте возможность жителям центральной части Манхэттена высказаться на тему того, нравится им или не нравится, что у них происходит под окнами. А там есть и жилые апартаменты. Жилые. Это не только офисные здания. Там сплошь все жилое. Я думаю, попробуйте объяснить жителям центральной части Праги, где вот эта пороховая башня, все и застройка. Где, да, транспортного движения нет практически, трамваи ходят, но скрипят. Боже, вы бы слышали, как они скрипят. А в Амстердаме как скрипят трамваи? Там нет вообще никаких тусовок. Я спрашиваю, вот сколько вот это стоит, вот эта квартирка, к примеру, сказать. Вот хороший райончик, здесь речушка течет, все. Райончик так миленький, все. Мне говорят, ну, где-то 600-800 тысяч евро здесь квартирка, вот, на втором этаже. И трамвай проходит здесь. Вот такой вот он исполняет круглосуточно, ночью все. За 800 тысяч евро вы покупаете себе скрип трамвая, невероятный, выматывающий, вытаскивающий душу. А в Праге вы получаете миллиард туристов, то есть вы не сможете домой к себе пройти. Фактически. Потому что китаец на китайце сидит и китайцам погоняет. Это было до коронавируса. Ну, такова судьба туристических центров. Давайте мы решим. Мы хотим быть Вашингтоном или Нью-Йорком? Вот вопрос. Потому что я вижу здесь немножечко разнонаправленные тренды, взаимоисключающие. Если мы хотим быть деревней, а Вашингтон — деревня, абсолютно. 8 вечера, улицы пусты. Не потому что преступность там, а потому что делать нечего. Работают только заведения. Есть русский дом, куда можно прийти, и там русские. Овечкин иногда, говорит, захаживает туда. Туда можно прийти и поквасить. Русский дом. Но только внутри там весело, а снаружи тишина. Вот это мечта Москвы. Я правильно понимаю? Мечта жителей центра Москвы. Но правительство столицы, хотело бы, чтобы наш город был привлекательным с точки зрения туризма. Вы как собираетесь туристов здесь? Водить парами? Вот, говорите, так вот здесь парами ходим тихонечко. Да, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Пороховые ворота, Рома, не башня.
Но она же башня.
Ром, ну ничего не получится у нас, особенно вот патриаршие. Там же, ну, на самом деле и туристов много, и молодежь гуляет. Ну, наверное, все-таки все переедут в область. Я так понимаю, что бороться бесполезно.
Ну, вот я думаю. Но, нет, ну, вы знаете, я от мотоциклистов просто оттолкнулся, как от бортика бассейна. На самом деле, я очень часто вижу вот эти тренды разнонаправленные. Мы хотим и рыбку съесть, и...
Да, и поле перейти.
И, да, и на стульчике посидеть. Вот это очень странно. Странно, ребят. Мы либо туристически привлекательный центр, тогда мы должны согласиться, что у нас будет грязно. Грязно. Моментами. Волна нахлынула, они оставили грязь. Потом мы убрали это все. У нас будет шумно. У нас будет многолюдно. У нас будет коронавирусно. Пример опять того же Нью-Йорка. У нас еще всякое будет, а за это мы получим деньги и деньги и деньги. Вот. Вот что мы за это получим. Мы получим за это деньги. Вы получите деньги, потому что вы малые и средние предприниматели, а туристический центр, центр туризма для, для города, статус туристического центра, привлекательного туристического центра, означает, что все эти туристы захотят пописать, покакать, покушать, развлечься, послушать музыку, выпить пивка, скушать чего-нибудь народного, купить пряничек, надеть какую-то там ушанку какую-то. Ну, в общем, они захотят что-то тут делать, жить. То, чем живут обычные туристы. А значит, процветает малое и среднее предпринимательство, город богатеет. Но богатеет в шуме, в грязи, в толпах, в музыке, в мотоциклах, во всем вот в этом. Либо надо совсем делать пешеходными тогда. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте. Центр
Доброе
делать
утро.
Пешеходным.
Сергей Зеленоград.
Да, Сергей.
Год назад гулял по ночному Стокгольму. Абсолютная тишина.
Тишина.
Потом только где-то в центре города нашел тусовку.
Да.
Какой-то ночной клуб, значит, все огорожено забором, там народу молодежи набито, как селедка в бочке, они там что-то кричат друг другу, орет громко музыка, вот, в общем, тусовка такая, стоит несколько полицейских за забором, снаружи охраняют и смотрят,
ну, да.
И абсолютно тишина во всем городе, никто никому не мешает, во всем городе нашел только одного бомжа, который спал там где-то в центре в мешочке аккуратненько, и почему-то шумно перекладывали асфальт в центре города, несмотря на то, что люди спят. Никто особо
ну,
не парится.
Да. Ну, Стокгольм, а Стокгольм это какая-то такая отдельная, отдельная штучка. Но это же Стокгольм, это же плевок, в смысле, ну, этот... ну, он маленький очень просто. То есть ну, я да вы там до Стокгольмского МКАДа, до Стокгольмского МКАДа вы доходите пешком за 15 минут из центра прямо, из, прямо из центра. То есть он микроскопический. Поэтому там, в общем-то, больших тусовок. Так, и... То есть весь Стокгольм, он уместился бы, мне кажется, в пределы нашего Садового кольца. Вся центральная часть, вообще вся жизнь.
Но туристы там ночью точно не тусуются. И я думаю, не у нас там, это тоже не туристы.
Ну, а там просто это... делать нечего по ночам. В принципе, нечего делать. Все закрывается. Нас, знаете, нас из ресторана... Мы были в ресторанчике такой домашний. В старой части... За Королевским дворцом ресторан в квартире. То есть такая большая квартира, шести- или семикомнатная, и каждая комната — это отдельный зальчик. Вот. И 9 вечера, по-моему, или 10 вечера. Нам еще не принесли десерт, потому что группа была, ну, как бы много людей было. А нас уже просят. Все, извините, до свидания. Ну, нормальное явление. Кучу денег заплатили, все, просят. До свидания. Ну, как в таком городе тусить, когда в 10 все уже закрылось? Все, уже тишина, пустота, ночь. Спасибо вам большое. А еще ветер вот этот пронизывающий. Вода везде. И ветер, и влажность. Чисто, но как-то не очень. В общем, Стокгольм не туристический город. Он для семейного туризма. Туда хорошо приезжать с семьей. С детьми. На Юргарден. Юргарден, да? Туда. Скансен сходить. Нардиска музей посетить. Конечно, с детишками нужно в Грюнеланд парк аттракционов. Кстати говоря, один из лучших парков аттракционов, из тех, которых я бывал, на фоне которого, конечно, Диснейленд — это отстой полнейший. И все такое. Но вернемся к нашим мотоциклистам. Как вы будете теперь, мотоциклисты, возвращаться к себе домой в Большой Патриарший переулок после того, как вы отработали смену, и в 11 вам нужно на мотоцикле везти его руками будете? Заглу... Шины. Доброе утро. Слушаю.
Доброе утро, Роман.
Да, здравствуйте.
Сергей.
Сергей.
Работаю персональщиком, постоянно там бываю с шефом.
Угу.
Ситуация с мотоциклами такая, а там не просто мотоциклы. Там самые дорогие, самые новые, самые мощные и полностью с прямотоками.
Угу.
Ширина улиц дома от дома примерно там 20-30 метров. Дороги хорошие, идеальные.
Угу.
И устраивают драг-рейсинг, грубо говоря. Звук по децибелам сравним с летающим истребителем.
Согласен. Но у меня...
Поэтому такие запреты.
А можно мне тоже тогда написать письмо, потому что я живу совсем не в центре, это Мичуринский, там в районе Раменок. И у нас тоже, ну у нас, вы знаете, бывает так, что я слышу, что он так далеко, это понятно, что он где-то по Ленинскому едет, а я его слышу. А иногда и он,
у
нас тоже...
У вас проспекты огромные, широченные.
Да, и пустые, ночью там.
А там сейчас... 20-30 метров ширина дома от дома. Поэтому там такой дикий рев стоит, что правда, я вот там...
А можно, вот я, вы знаете, я вижу разные места, где постоянно патрули находятся. Причем места такие, ну не сказать, что там что-то все время происходит. Нет, там просто один транспортная артерия переходит в другую транспортную артерию. Но, в общем-то, там ничего такого нет. Ни тусовки не собирается, ничего. Но там постоянно один-два экипажа зачем-то стоят. А можно,
патрули
чтобы...
Там постоянно патрули, но они всегда часов до 10 вечера примерно.
А дальше что у них?
Там мотобатальон стоит.
Жена заругает много... дальше, если он ночь постоит там. А нельзя патрули там поставить просто? Патрули. Ну? И зарабатывать деньги на этих людях просто постоянно.
Это уже вопрос к сотрудникам.
Вот я не знаю. Или, спасибо вам большое, или табличка, запрещающая здесь находиться на мотоцикле. Что она сделает? Ну что, если патруль не решает вопрос? Нельзя поставить раз, два, три, четыре. Сколько улиц всего у нас здесь? Улиц сколько? Глава мотоклуба какого-то считает запрет избыточным. В районе Патриарших могут жить люди, использующие мотоцикл как транспорт для ежедневного использования. Вот и я тоже думаю. Вот я был бы жителем и точно понимал, что пробки, прям вот это вот все. И я езжу на мотоцикле. Честно, спокойно, без прямотоков всяких, без вот этого всего. Это я спокойненько просто езжу на мотоцикле. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро. Всех с прошедшим днем города.
Да, спасибо. Гуляли. Да, и вас тоже.
Что ни странно, на Малой Дмитровке вот ровно в 23:00 сначала гудели, не гудели, потом все тихо как-то стало.
Угу.
А по приматкам, ну, сделать ребятам, как бы тоже на мотоцикле езжу, сделать ребятам раз в месяц ТО на предмет приматока, замучить их посещением ГИБДД именно, не СТО стационарного, а ГИБДД.
Угу.
И все, я думаю...
Чтобы в очередях постоять, там все вот это вот,
да,
с запретом эксплуатации, если вдруг что там...
Да, проверка на децибелы и все. Потому что реально всю картину... портят
2-3 отмороженных. Вот и я тоже думаю. Вот мы, вы знаете, потому что запрещениями, то есть фактическими запрещениями для всех, как грубой мерой, здесь бы нужно было бы поработать скальпелем, а снова работают бензопилой или топором. Хрясь поставить, запретить. Ну, так нельзя. Во-первых, мы так не станем привлекательным центром туристическим, если начнем так действовать. А у меня вот, к примеру, бумажки все время лежат у подъезда. Ну, давайте бумажную промышленность запретим в магазинах у нас продавать в обертках. Вот. Нет, поставьте урны тогда, я не знаю. Начните, в конце концов, работать по тем, кто сорит на улице. Ну, мусорит. Начните работать. По какашечникам, которые выгуливают своих пёселей и не убирают за ними какашки. Санкции есть? Есть. Штрафы предусмотрены? Предусмотрены. Работаете в этом направлении? Нет, никто не работает. Теперь сейчас вот топором решили вырубить мотоциклистов из центра. Ребят, нельзя. Вот мне кажется, что топором работать в таких вопросах нельзя. Тем более, когда речь идет действительно о больших районах, где могут быть действительно мотоциклисты. Они живут там. Это его дом. Он там живет долго. Заплатил за него кучу денег. Потом еще кучу денег заплатил за мотоцикл. Никому ничего плохого не сделал. Но при этом ему запретят приезжать домой на его же транспортном средстве. Я считаю, что это нечестно. Все, поехали дальше.
Моторы. Моторы.
6.33, моторы, мы продолжаем. 166 тысяч автомобилей было в начале часа, 267 сегодня. В смысле, извините, сейчас я читаю сообщение. Сегодня у Ефремова оглашение приговора, делаем ставки. Владислав Эдуардович, ну да, оглашение приговора, делаем ставки. Ну а смысл? Ну, в смысле, ну, мы можем просто подумать на этот счет. Хотя, ясное дело, что смысл. Это же азартная тема, тотализатор все-таки. Ну, ладно, хорошо, давайте сделаем ставки. Я говорил, что к Ефремову буду возвращаться только тогда, когда будет происходить что-то знаковое. Но там оказалось все знаковое. Там оказалось, что, включая адвоката, свидетелей со стороны защиты, и вот там, ну, запредельно все знаковое. И сегодня, да, действительно, 8 сентября. Это, знаете ли, если не случится инсульта или инфаркта, микарда. Вот такой рубец на сердце. Вот такой. Вот если не произойдет чего, потому что, ну, мало ли, это же может быть... Я не знаю, или можно, оглашение приговора может быть и без обвиняемого. Это можно сделать, я не знаю. А какой, что вы хотите, какие ставки, на что? Будет ли реальный срок? Тут вот вопросов сколько. Будет ли срок реальным? Будет ли срок большим? И что еще? То есть, пойдет ли суд навстречу гособвинителю, ну, прокурору, который, напомню, 11 запросил, правильно? 11 запросили. Или в связи с признанием вины, потому что признал вину, как сказал адвокат защиты Добровинский, оказался Ефремов, был большим артистом, но оказался маленьким человеком. Ну, как бы признание вины и вот это все, это смягчит приговор. И Бог его знает. Я думаю, что будет реальный срок какой-то. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман Александр.
Да, Александр.
Вы знаете, всем хорошей дороги. Вы знаете, ну, то, что будет реальный срок, абсолютно понятно, потому что на иждивении нету несовершеннолетних, ухаживать не за кем. Ну, то есть это однозначно. Я, конечно, думаю, что запрошенные прокурором не дадут, с учетом всех этих лет 6. Но это, ну, шестерочку точно выходит. Это 100%, дай бог ему здоровья, на самом деле. Вы видели, когда он последний раз пришел, у него лицо разгладилось вот от этих вот, но он хоть вот прям на человека стал уже похож более-менее. Ну, это ладно. Вот, Роман, разрешите буквально вот одну минуту в предыдущий день. Одна секундочка. Вот. Очень часто ночую, да, ну, на Малом Казичинском у подруги, да, угу, когда вот поздно. Так, да, меня там тоже гоняют, хотя я на автомобиле, да. Вот, угу. Почему? Потому что когда я его завожу и выезжаю из двора колодца, ну, знаете, вот двор колодца,
да,
сделан, да?
Да.
Я когда его завожу, сейчас сказать, кто, Павел Гусев, ну, знаете, такой, угу, известный человек, да, он как раз у нее сосед сверху живет. Вот, МК. Убери это говно отсюда. Ну, так, я не переделывал машину. Просто там, ну, сейчас я вот на ней никак не продал.
А что за машина? Машина.
Ну, у меня Чирик был 447, да, то есть как бы лошадей. И он сам по себе так,
ну,
понимаете?
Да. Ну да.
И BMW такие же. Господа, помните, Роман, вы позавчера, как сделать набережными, да, привлекательной, там,
да,
сказал, да? Господа, вот конкретно, где я вот, ну, скажем так, тусуюсь языком, да? Вот Кадашовская, Озерковская набережная, да, где я вот...
Ну, так а что, да, резюме,
там,
давайте...
Там кафе нету, там кафе, ну, перенесите туда ресторанчики, кафе, там прекрасные набережные, да?
Все, я согласен, там... абсолютно, точно, вот, спасибо вам большое. Как их сделать привлекательными, туда убрать всех, потому что набережные удалены у нас в основном, ну, как правило. Так, новый Сандеро 21-го года. Игорян. Спасибо, Игорян, за картинку. Предсказываю, но давайте к Ефрему. Предсказываю 8 лет общего режима. Это пишет недобрый. Один хороший момент, может, тюрьма и продлит его жизнь. Конечно, это так и происходит. Ставлю 1000 на условный срок или отсрочку приговора, Владислав Эдуардович. О, видите как? Смотрите. Уже у нас пошел тотализатор. Нет, ставки я принимать не могу, денежные. Оставьте 1000 себе или потратьте ее на что-то, на благое дело. На что-то благое. Как мы сформулируем три позиции? Давайте сформулируем три позиции наших предчувствий. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Да.
Ну, смотрите, по Ефрему, да, мое мнение такое. Дадут ему срок, ну, натуральный. Отсидит он полтора года где-нибудь на поселении, и потом его выпустят и дадут ему еще 3 года условных. И все.
Но надо же, не, подожди секундочку, надо же половину отсидеть, чтобы тебя выпустили.
Не
обязательно.
Нет. У нас ни одного товарища, который, ну, громко...
Мне кажется, что по тяжким так нельзя делать. По тяжким.
Да, нет,
у него же тяжкое.
Он отсидит чуть-чуть, его отпустят. Это уже замечено неоднократно.
Ну, понял, спасибо. Но мне, я думаю, что здесь нужно бы послушать нам юриста, потому что ведь в зависимости от тяжести тоже, я не знаю, можно по тяжким так делать? Там, чуть-чуть посидеть и все. Так, ну давайте. Мне нужно три позиции, три варианта. Будет строго, средний или легко, реальный в тюрьме, ну, в колонии, в смысле, реальный в колонии, поселение, да, поселение, или условный вообще, условный. Вот. Давайте так, вот я... Про сроки вы можете писать уже сами. Колония, обычная тюрьма общего режима, или как назвать. Потом поселение. Поселение — это такой более-менее мягкий режим. Или вообще большущим условным отделается. Но я не вижу предпосылок к условному в целом вообще. Если судья говорит о том, что все доказательства, приведенные, принимаются, вина доказана, подтверждена свидетельскими показаниями, видеозаписями и всем, то как здесь может быть условный? Я не очень понимаю. Ну, в смысле, не знаю. Да, доброе утро, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро. Да, здравствуйте, Роман. Ну, во-первых, с таким адвокатом врагов не надо, которые...
Это они... правда, и прокурора не нужно тоже, да.
Ефремов лошара, отдав ему такие бабки, тем более Пашаев, видимо, не вникал в суть российского законодательства, а вел дела непосредственно на своей исторической родине, и поэтому как оказался Ефремов, потому что с Ефремовым, потому что здесь случайно оказался. Я имею в виду, что он с простым государственным защитником мог бы получить такой же предполагаемый срок за запрошенный гособвинением.
Ну, да.
И поэтому он на самом деле не раскаялся, а сказал, я виноват, если я это совершил, и слов раскаяния не было. Я хочу сказать, на основании 82-й статьи Уголовного кодекса и 38-й статьи Конституции, что непосредственно сфигурировало по делу Анны Шевенковой, которая амнистировалась в 2015 году, но она, ей вменялась данная статья, ну, по третьей части. Ефремов получит отсрочку, потому что у него на иждивении 2 детей до 14 лет. Как минимум одному ребенку 11 лет.
А Шевенкова же, по-моему, трезвая была, нет?
Да, трезвая, но тем не менее она припечатала 2 сестер, одна из которых
это
осталась инвалидом,
да,
при живом женихе, а другая погибла.
Да.
Вот, и поэтому ей тоже дали отсрочку на 13 лет, это беспрецедентный случай. Она даже уезжала в другой город, потому что там тоже были какие-то протесты. Ну, по Ефремову хочу сказать, на основании другой статьи он может получить условный срок, если ему судья даст менее 8 лет. На самом деле ни в какую колонию, судя по практике тому, что я просто вникал в эту информацию, я еще помню в советское время, когда мужик в трезвом виде проехал на красный свет и на пешеходном переходе сбил женщину беременную, ему сразу по первоходке дали 9 лет. Поэтому там никаких отступлений не было. Но это так, просто отступление. Поэтому вы говорите, что статья жесткая. На самом деле в колонии поселения он после отсидки, если это произошло бы, он после отсидки половину срока получил, сразу был бы, пошел бы на УДО. Амнистии по этой статье не предполагается. В этом году по амнистии по этой статье на 75-летие никто не пошел на амнистию. Но в 2013 году, еще до новой редакции данной статьи, получили амнистию 2 человека в честь 20-летия Конституции. Ну, может быть, и на условном сроке, и с отсрочкой. Он до 23-го года просидит дома, и в зависимости от своего поведения тоже может быть освобожден от уголовной ответственности.
Все понял, хорошо, спасибо большое. Ну и тогда давайте вот так у нас и так мы сформулируем. Я, к сожалению, не могу полностью перекрыть весь диапазон по годам, поэтому просто... мы будем предполагать, что если общего режима, или как это называется, колонии, то это значит, какой-то срок будет большой, ну, 8, 10, 11 лет. Если поселение, это значит какой-то помягче срок, правильно? 5, 6, 4, что-то такое. Или вообще каким-то хитрым образом останется на свободе в том смысле, что либо отсрочка, либо гигантский условный срок и все такое. Окей? Годятся такие варианты? Давайте займемся предположениями. 103... Нет, мне три варианта нужно. Извините, у меня почему-то один здесь выпал вариант. Новое голосование, три варианта. Да, первый, 134, 21, 35. Сегодня, 8 сентября 2020 года, народному артисту Михаилу Ефремову огласят приговор за смертельное ДТП, которое... Ну, если судья сказала, вина доказана, значит, я уже могу говорить правду? Ну, в смысле, вот, правду с точки зрения суда. Он совершил, правильно? Ну, если вина доказана, значит, мы можем уже не стесняться и скрываться за предположениями, а прямо говорить, он совершил. 134, 21, 35. За это он понесет максимально строгое наказание по этой статье. Ну, плюс адвокат еще помог. Максимально строгое наказание, и отбывать его будет в колонии общего режима, ну, где-то там. 134, 21, 35. Вы так думаете? 134, 21, 35. Через несколько часов мы узнаем, как обстоят дела, если не случится чего-нибудь со здоровьем. 134, 21, 35. Максимально строгое и колония общего режима. 134, 21, 36. Поселение. Режим помягче, срок поменьше. Ну, такое средненькое что-то будет. 134, 21, 36. 134, 21, 36. Что-то средненькое. Ну и, наконец, каким-то чудесным образом, а мы видели эти примеры абсолютно справедливо, только что слушатель напомнил нам о госпоже Шевенковой, которая... Это там же где-то на Урале было, как бы не Иркутск. Госпожа Шевенкова, которая на автомобиле на своем припечатала, вылетела на тротуар и припечатала пешеходов, это были две сестры. Одна погибла, а вторая осталась инвалидом, да, на всю жизнь. Вот Шевенкова не извинялась, насколько я помню, там, ну, то есть не проявляла раскаяния вообще никакого. Тем не менее, получила отсрочку там, на 13 или даже, по-моему, на 14 лет. Ну, что-то как-то, в общем... воспользовались возможностями законными. Наверное, адвокат был другой. 134, 21, 36, и здесь случится какое-то чудо, и вдруг приговор будет похож на что-то такое, на отсрочку, на условный, гигантский какой-нибудь там 8 лет условно и еще что-то такое. Но будет что-то совсем мягкое. Мягче мягкого. 134, 21, 37 тогда позвоните. 134, 21, 37. Еще раз, коротко о вариантах. Сегодня будет оглашен приговор по смертельному ДТП с Ефремовым. Вы предполагаете, что это будет максимально строгий приговор по всей строгости закона. Все постарались, все. И Ефремов, и адвокаты, все. 134, 21, 35, вы так думаете. Будет строгий, похож на колонию общего режима. 134, 21, 36. Приговор будет средним по продолжительности, а по суровости пребывания, ну, таким тоже средним. Колония поселения. С таким более-менее режимом лайтовым. 134, 21, 36, вы так думаете. И, наконец, 134, 21, 37. Совсем мягким будет приговор, мягче мягкого. И как-то вот что-то произойдет. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Доброе, да. Роман, ну, я думаю, что приговор будет реально суровый. Но как его потом дальше переиграют, подадут апелляцию... Как это, когда все утихнет, там могут смягчить, я так думаю. Но если сейчас ему не дадут приговор, то реально это будет такой плевок в общество, что кому-то можно убивать, и за это ничего не будет. А кто-то, извините...
Вы меня простите, пожалуйста, но скажите, а что произошло со всеми предыдущими плевками? Как мы это пережили? Это же не, ну, если, ну, это, глав... если и когда, ну, это произойдет, ну, это же не первый раз будет.
Ну,
та же самая Шевенкова. Мы как-то Шевенкову как-то мы пережили. Пережили Шевенкову как-то. Ну, нормально, ничего. Как-то съели 13 лет отсрочки.
Вот я и говорю, глотаем, просто глотаем.
Глотаем, да. А если раньше глотали, то на каком основании сейчас откажемся глотать?
Нужно, мне кажется, прекращать глотать. И должны все быть равны.
Прекращать глотать. Хорошо, спасибо вам большое. Смотрите, как мы сделаем. Я сейчас запишу результаты этого голосования, но не оглашу их. Запишу результаты. Ну, собственно, вот я их и записал. Это мы голосовали о вашем предчувствии. Ладно, а теперь... Давайте я проголосую, мы с вами все проголосуем еще раз. Вопросы останутся прежними, и телефоны останутся прежними. Изменится один небольшой нюанс.
Моторы.
А именно, вы хотите, чтобы Ефремову дали максимальный срок и колонии общего режима 134-21-35. Вы хотите, чтобы он отправился в колонию поселения со средним сроком. Ну и там хорошо себя вел и вышел еще раньше. 134-21-36. Вы хотите, чтобы он отделался условным сроком, отсрочкой, условным, всем остальным. Продолжал сидеть дома, под арестом. В конце концов, здоровье поправится. Печень уже обновилась, как кто-то говорил. У него уже печень обновилась. 134-21-37. Вы хотите. Это голосование уже не о предчувствии и предугадывании. Это голосование о вашем желании. Вот вы судья. Предположите, что вы сейчас выступаете в роли судьи. И если бы вам нужно было бы решать, куда отправить виновного, вы бы отправили в колонию на максимальный срок 134-21-35. В поселение на средненький 134-21-36. Или вообще оставили бы как-нибудь вот под условным домашним работами, там, компенсацией и всем остальным, но не сажали бы, в принципе. 134-21-37 тогда. 134-21-37. Это голосование о желании вашем. Вот ваше внутреннее чувство справедливости говорит вам. И вот что оно вам говорит, это вы в голосовании здесь, пожалуйста, и проявляйте. 134-21-35 вы бы отправили на подольше в колонию. 134-21-36 в поселение. 134-21-37 вообще бы никуда не отправляли. Оставили бы под условным. Простили бы, в конце концов. Да, доброе утро. Роман. Да. Доброе, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Да, доброе утро. Доброе. Это ваш поклонник, учитель истории обществознания Рейк Павлович.
Спасибо, очень приятно. Да, расскажите же.
Роман, значит, у меня такой вопрос, можно?
Ну, давайте, если по Ефремову мы сейчас говорим здесь, о Ефремове. Нет? Нет. Я слушаю вас, пожалуйста, не молчите, говорите, да-да-да.
Да-да-да, извините, пожалуйста. Вот у меня такой вопрос к вам, как ведущему и гражданину. Вы считаете Михаила Олеговича Ефремова талантливым актером?
В определенной степени, в определенном амплуа, я бы так сказал. Амплуа, да, 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 безусловно. Он да, очень органичен в определенном амплуа, он действительно очень органичный. То есть это ощущение, что он не играет, а вот прям проживает это дело. Это большой талант на самом деле для актера, да.
Да, благодарю вас. Вот я хочу выразить, скажем так, мнение тех кругов, где я обращаюсь. Ну, назовем это московские учителя, да, вот
да,
школьные, школьные.
Да, да, да.
Вот, я вот провел, если хотите, вот свой опрос. Значит, ну, все мы люди, все мы понимаем, история весьма грязная. Это родственники, которые запросили там многомиллионные суммы отступных, но дело в масштабе личности, да, то есть это и трагедия Михаила Олеговича, да, то есть это наркомания, это алкоголизм, но
да.
Ведь, положа руку на сердце, да, вот, пусть таких эпатажных, да, пусть таких вот сложных артистов у нас раз-два и общался, понимаете, дело не в том, что у него фамилия Ефремов, да, дело вот в масштабе его личности. То есть я вот выражаю мнение, подчеркиваю, большинства московских учителей...
Так что с ним сделать в итоге? В итоге что по-вашему, сделать с ним нужно?
По-моему, это вокзал для двоих. Вот как великого Басилашвили по сценарию отправили на поселение и просто под дулом автомата заставлять играть, играть и ни в коем случае не пить. Всем желаю хорошего дня.
Спасибо, спасибо. Все принято. Я здесь, это же у нас форум, поэтому здесь каждый приходит со своим мнением. Единственное, чего я бы, конечно, не хотел встречать здесь тетечек. Невиновен! 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 Вот этих кричащих у суда невиновен, потому что дамы, дамы, ну, уже все, виновен. Все, и признался даже. И суд постановил уже все. Вина доказана. Можно уже перестать кричать перед судом невиновен. Ладно? Все. А, по поводу согласен с личностью, с величиной совсем. Но как быть с человеком, который был живым, а стал неживым? Вот это вопрос. Да, я бы отправил на пожизненное, но в монастырь. Хорошего всем дня. Моздовод 785. Ну вот. Да. Хотеть можно что угодно, а суд решит по закону, пишет Владислав Эдуардович. Это понятно, но мы же говорим о наших... Владислав Эдуардович, я прекрасно вас понимаю. Но мы же говорим, во-первых, об ощущениях, а во-вторых, о позиции, о своей. О своей позиции. Вот ваша позиция какой была бы? Потому что ведь выносить приговор же будет человек... Этот человек утром проснулся, сходил в тайную комнату. Для того же, для чего и вы туда сходили. Потом зашел в ванную комнату. Вот. Выдавил из зубной, из тюбика зубной пасты пасту на щетку. Чистил зубы. Потом прополоскал рот. Умылся. Душек. Ну, там, душек, все вот это. Чаек на кухне. Ну, то есть, в общем-то, если последить за действиями этого человека, то окажется, что только в небольших нюансах эти действия отличаются от того, что делали сегодня утром вы. И от того, что делал сегодня утром я. Если только вы не космонавт, и вы не живете сейчас на МКС. Вот, ну, да. Потому что я думаю, что даже, страшно сказать, глава государства, я не знаю... Ну, я думаю, что даже человек, который держит палец на красной кнопке и держит руку на пульсе цивилизации человеческой, он делает то же самое. Те же самые отправления. Также зубы чистит, наверное. Я думаю. Умывается, кушает, пьет чай. Ну, что, может, не все делает сам, может быть. Вот. Я к тому, что судья — это такой же человек. Такой же. Вот. И поэтому это не цифровая машина какая-то, нейронная сеть будет там, Алиса будет выносить приговор. Нет, это такой же человек, как и мы с вами. У него тоже есть свои мысли, фантазии, планы, там, соображения на какой-то... То есть он будет опираться... На что опирается судья? Судья опирается на закон действующий, на букву закона. Хорошие судьи опираются еще и на дух закона. А совсем прямо вот судьи, талантливые, гениальные судьи, природные судьи, опираются еще и на внутренние убеждения. То есть вообще судья опирается на действующее законодательство и внутренние убеждения. Вообразите себе, на внутренние убеждения. А это такой же человек, подверженный гормональным штормам, может быть. Говорим не штормы, а шторма. Штормам гормональным, настроением. Опять же, думающий так же, как преподаватели московские. Видите, гениальный человек, талантливый, глыба. Вот он тоже может об этом, обо всем думать. И потом придет и будет выносить приговор какой-то. Понимаете? Вот, так что зря вы думаете, что мы не можем об этом размышлять. Можем. Ровно так же можем, как чистить зубы, выдавив зубную пасту из тюбика на щетку, как это делает судья. Если судья это делает, значит и мы можем делать. Если судья размышляет на тему совершенного преступления и на тему наказания, которое должен понести обвиняемый, значит и мы размышлять можем об этом. Правильно? Правильно. На том основании, что все мы люди, содрав с нас кожу, мы вообще получим неотличимые друг от друга два тела. Ну, без кожи мы вообще все очень похожи там, в принципе. Ну, мальчика и девочку можно будет отличить, а так-то вообще сложно будет сказать, кто это. Да, доброе утро, я слушаю, здравствуйте.
Доброе. Роман, доброе утро, Александр, всем хорошо.
Да, Александр, слушаю вас.
Я вас всегда люблю, но сегодня извините. Я вас... меньше люблю.
Спасибо вам большое.
Вот в этом цирке, вот в этом цирке, меня больше всего, знаете, что интересует и беспокоит?
Нет.
я для себя поставил как бы задачу.
Да.
Насколько вырастет капитализация бренда Пашаева?
Ну, наверное, я не знаю. А вы думаете, что...
Я за него очень рад, что этот мужчина, так скажем, решит проблемы. Ну, я не буду говорить, чьи проблемы, да? А, да. Проблемы здесь у всех, со всех сторон, у всех проблем.
Заметьте, Александр, Александр, заметьте, фамилию адвоката, впервые фамилия адвоката за полчаса обсуждения прозвучала сейчас, и вы ее сказали. Я ни разу не назвал фамилию.
Нет, я просто радуюсь за человека. Вот
вы работаете на его капитализацию. Вы работаете
да
на
нет, нее. Конечно, нет, да, конечно. Просто я еще раз говорю, он решает проблемы людей. А как он решает? Это его, так скажем, искусство.
Давайте
его...
подождем. А вы думаете, в чем решение проблемы? Вот как он решил вопрос, Ефрем? Давайте подождем. Спасибо вам большое. Давайте дождемся решения, оглашения приговора. И тогда уже посмотрим, решил он или нет. Или вы думаете, что на самом деле это такой злой гений, который решил упечь на подольше для того, чтобы господин Ефремов пожил подольше. Чем дольше посижу, тем дольше поживу. Чем дольше поживу. Все. Итак, я спрашивал вас, какого вы ждете, в смысле, по вашему мнению, каким будет приговор? То есть вы никак не влияли на этот приговор, вы просто были наблюдателем. Вот что мы сегодня услышим, я спросил вас. Мы услышим, что что-то серьезное, что-то суровое по-настоящему, похожее на колонию общего режима и на большой срок, похожий на максимальный. Так думало 40%. 40%. Когда я спросил вас, а чего вы хотите... то максимального сурового срока уже захотело 54%. 40% ждут сурового приговора, но, тем не менее, если бы их спросили, они бы хотели, чтобы он был суровым, и таких уже 54%. Я спросил вас, вы ждете, вы думаете, что приговор будет средней суровости, и это будет похоже на колонию, ну, на что-то такое, поселение, на поселение. 40% ответили, да, вот примерно на это будет похоже. В голосовании о желаниях в колонию поселения Ефремова захотели отправить уже 28% вместо 40%. 28%. Ну и, наконец, вы думаете, что приговор будет совсем мягоньким, похожим на условное или отсрочку? Да, ответило 20%, когда речь шла о предположениях. И когда речь зашла о желаниях, 18%, тем не менее, хотят, чтобы это было условное, чтобы в тюрьму его не сажали. 18%. Итого, будет строго, средне или легко 40-40-20. Хотите ли вы, чтобы было строго, средне и легко 54-28-18?
Моторы. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Вторник, 8 сентября на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Присоединяйтесь, мужчины. две тысячи автомобилей сейчас в столице. Час назад их было 166. Нет, 166 тысяч, не 166 автомобилей. Но пока мы держимся, мы не устраиваем ДТП, тем более ДТП с пострадавшими. Нет, ДТП-то вообще как раз мы устраиваем. Вот с пострадавшими пока что удержались. Хорошо. Take my horse to the old town road. Самсонов. Я приветствую вас. Justice Project тоже с нами. Базин 73-й, а еще Артамон, Сергей Ви, Владислав Эдуардович и Александр, а также Зеленоградец. Александра, вам тоже прекрасного дня. С нами Николай и происки 1982. Нет, 1982, так лучше. Мазновод Таргалак, простите, так сходу не взял. Секач из Питера присоединился. Вижу новых людей, и это не может не радовать. Доброе утро, лучшие люди планеты в нашем телеграм-бот-мессенджере, говорит МСК-бот. Латиницей в одно слово, как слышится, так и пишется. Говорит МСК-бот, здесь я читаю вас. Радио говорит МСК, наш телеграм-канал. Там вы читаете нас. Радио говорит МСК. МСК. Радио говорит МСК. Вы должны запомнить, в конце концов. А запомнив, зайти и подписаться. Фандорин Седой. Я видел ваш вопрос еще вчера, но потом он потерялся в сознании, был погребен целым ворохом других вопросов. Как ты привыкаешь к жесткости тормозных систем разных автомобилей, спрашивает Фандорин. Жесткость тормозной системы, это ладно, ну как бы я бы назвал ее эффективностью, то есть насколько эффективна тормозная система. А к габаритам? А к эргономике? Банально просто там настроить радиостанцию любимую, все мы знаем какую там, и все вот это. Как? Постигается тренировками. Только повторениями, тренировками и эмпирическим путем, то есть опытным путем, на опыте. А вообще, на самом деле, как показывает практика, ну, чем чаще меняешь автомобили, тем точнее у тебя вырабатывается алгоритм, по которому ты как бы переходишь на короткую ногу с автомобилем. Понимаешь его. Для этого нужно пройти там несколько знаковых поворотов, несколько узеньких мест, несколько сигнальных торможений. Ну и все. Правда? С оговоркой, есть автомобили чуть менее податливые на раскрытие своих характеристик, а есть такие, которые сразу становятся понятными. И это не хорошо или не плохо, это так. И больше того, это не всегда связано с размером автомобиля. То есть вовсе не означает, что если тачка гигантская, она будет очень сложная для понимания. Нет такой связи. Товарищ Грибоедов говорит, что новенького там на плюке? Ну нормально, ПЖ жив. Я счастлив. А еще Kia Rio. Rio, Kia. Стартует производство новенького автомобиля. А еще продажи настоящего немецкого качества под брендом Opel. Кто только им не воспользовался, я просто не знаю уже, можно ли говорить о нем, что это настоящее немецкое качество, но, наверное, можно, раз написано на сайте официальном. Мы до этого тоже доберемся. А еще в тот момент, когда Kia заявляет о старте производства обновленного Rio, тут же Kia объявляет об отзывной кампании сразу нескольких моделей. Сейчас познакомлю вас с этим. Да, а еще Россия самая отсталая в плане подготовленности инфраструктуры к электрификации автомобильного движения. С нами рядом, по-моему, только Нигерия там и, я не знаю, что еще, берег Слоновой Кости. При масштабах нашей цивилизации Нашей одной страны хватило бы на заселение целой планеты размером с Марс, может быть. И при всем при этом мы, в общем-то, не хотим или не любим, или не можем, или не знаем, как стать страной, привлекательной для электрификации автомобилей. Как нам, в конце концов, вот, войти в этот тренд, поддержать. Но хотя бы чуть-чуть, немножечко стать похожими в этом смысле на страну, живущую в третьем тысячелетии. Потому что мы даже не в нулевых живем в этом вопросе, мы живем еще в 90-х годах прошлого столетия. Ну, если судить по этим рейтингам. И это, честно говоря, меня расстраивает. 517, извините, уже тысяч. Только что их было 400 сколько-то. Уже 517. И скорость движения в центр с 53 упала до 38 километров в час. Ну что ж, давайте заниматься вопросами нашего с вами Плюка.
Моторы.
С чего начать, с хорошей или с плохой? Вас когда спрашивают, вот с какой новости начинать, с хорошей или с плохой, вы всегда какую выбираете? Какую вы выбираете? Прямо вот это, серьезно, это голосование. Давайте проголосуем. Давайте проголосуем. Мне понравилось голосовать. И мы, в конце концов, забываем с вами, что есть такой инструмент моментального сбора огромного количества мнений, классифицированных сразу, мнений уже, вот сейчас мнения классифицированы. Вы начинаете всегда с хорошей, 134, 21, 35. С плохой, 134, 21, 36. Вам говорят, дружище, у меня для тебя две новости. Хорошая и плохая. Вот, с какой начать? Плохая. Вы сначала начинаете с хорошей, чтобы потом... На ее фоне плохая, как бы... Нет, с плохой. Сначала узнаете страшное. А потом это страшное скрасит что-то хорошее. Вот на самом деле разницы никакой нет. Это всего лишь просто информация. Вы и так ее получите. Ну, в смысле... Да, но все равно это информация. В конечном итоге, после того, как все мы разделимся на абсолютно по характерам, по цвету кожи, по типам, психологическим, по портретам, по всему остальному, останется деление еще на людей, которые вот так вот, которые съедают корочку пиццы или выбрасывают корочку пиццы, и на людей, которые сначала предпочитают узнать хорошую новость, а потом плохую. Вы кто? Кто вы здесь, в этой картине мира? Вы тот, кто сначала хорошую новость предпочитает узнавать? Тогда 134, 21, 35 для вас. Проголосуйте, просто номер нужно набрать. Не набирайте. Отдайте вашему штурману. Не зря же она сидит вся такая длинноногая и вся блондинка. 134, 21, 35. Вы сначала предпочитаете всегда узнавать хорошую новость, плохую приберегаете на потом. Нет, сначала плохая. Плохую сначала. Давай, все, вывали на меня. 134, 21, 36. Сначала плохую, потом хорошую. Вы видите, какое мы общество? У нас стакан всегда наполовину пуст. Мы предпочитаем сразу начинать с чего-то плохого. То есть не томи. А, с другой стороны, ожидание хуже факта. Да? То есть ожидание смерти, говорит, хуже самой смерти. Может, в этом смысле, может быть, ожидание плохого, вы уже не хотите, не можете ждать его, и поэтому сразу нужно вот все. 80%, 81% предпочитает узнавать сначала плохую новость, а потом уже подсластить себе вот эту вот самую штуку. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. Смотрите, ну, моя политика, да, сначала услышать хорошую новость, потом плохую, потому что хорошая новость, она должна прийти тебе хорошо, чтобы ты ничего не потерял, да,
да.
Как бы, ну, на душе было хорошо. А плохая новость, она так и так ее надо будет решать, и лучше ее принять с чистой головой и уже все это дело взвесить за и против и решить эту проблему.
Но с другой стороны, но с другой стороны, как вам поможет то, что красиво висит, если на самом деле же не стоит? Ну вот не стоит. Вот как?
Но...
Вот. У меня две новости. Две новости. Не стоит, но зато красиво висит. Да, пусть лучше красиво висит, чем вообще. Согласен. Извините, простите, пожалуйста. Мы здесь об этом. О маятнике на часах. Вон, и Волгина тут же заглянула в студию. Проверить, чем мы здесь занимаемся. Женечка, у нас здесь все красиво стоит. 28-72. Все, я остановлю голосование. Спасибо вам большое. 28% стремятся, хотели бы всегда получать сначала хорошую новость, а уже потом плохую вдогоночку. Контрольный. и 72% предпочитают начать с плохой. Тогда я пойду на поводу у вас, пессимист. В смысле, нетерпеливые. Потому что вам же не терпится сначала узнать все плохое, правильно? Вот вам, пожалуйста. Водителям не рекомендуют ездить за рулем Kia Optima, Sorento и Hyundai Santa Fe, пока их не отремонтируют. Вот вам, пожалуйста. Вот сейчас и думайте, что вам делать. Ведь вы же уже за рулем. Hyundai и Kia объявили об отзыве более 500 000 экземпляров Kia Optima, Sorento и Santa Fe, которые были проданы в США. Вот вам хорошая новость сразу. Видите, плохая новость, а тут сразу хорошая моментально. В США это произошло. Причиной масштабной кампании стала вероятность утечки тормозной жидкости, что может привести к возгоранию двигателя. Ну, то есть, что это может привести к падению эффективности тормозной системы, это бог с ним. Возгоранию двигателя. Водителям рекомендуют воздержаться от эксплуатации автомобилей до ремонта. 440 тысяч седанов Kia Optima 13-15 годов. Кроссоверов Kia Sorento 14-15 годов. И 151 тысяча Hyundai Santa Fe с 13-15 год произведенных. Предупреждены вы их владельцы, что тормозная жидкость протекает внутри гидроблока антипробуксовочной системы, что может вызвать короткое замыкание, привести к пожару. Известно как минимум о 15 случаях возгорания двигателей на автомобилях Hyundai и 8 на автомобилях Kia. Отзывная кампания стартует с 15 октября. А сегодня у нас какое? 8 сентября. Секундочку. А что же им делать теперь до 15 октября? А, извините, он говорит. Вы знаете, вы бы лучше пока что воздержались от эксплуатации автомобилей. А вы ему такой. Вы знаете, я вообще-то автомобиль приобрел для того, чтобы его эксплуатировать, а не для того, чтобы воздерживаться от его эксплуатации. Я вообще-то деньги не за это заплатил. А он вам такой. Ну, с 15 октября. Ладно, ремонт будет выполнен бесплатно. Все расходы компания берет на себя. Еще бы. Ну и, пожалуй, все. Еще в Канаде до этого отзывали, потом еще где-то, как-то не появилось ощущение тревожности у вас, владельцы Optima. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте, Роман, Михаил Суперский.
Да, Михаил, здравствуйте, Михаил.
Ну мы-то с вами знаем, какие машины нужно покупать, правильно?
Ну, естественно. Конечно, мы знаем.
Знаете, пока звонил по Ефремову сказать, что от Шумы и от Тюрьмы не зарекайся, пробил заднее левое колесо.
Это знак, думаете? Думаете?
И так получилось, что еще и напротив шиномонтажки.
Ой, не хочется думать, что это они там случайно рассыпали саморезы. Не хочется думать.
Взяли колесо, поставили запас, покрутили, повертели, ничего нету. Непонятно. Ну, не стал разбираться, на работу еду, вот поэтому... Кстати, где мой Супротек?
Да на Каланчевской, 16, строение 1, я думаю. Уже достал. Я уже столько раз про вас передавал информацию. Я напрямую Супротеку уже позвоню. Они на днях у нас сами будут. Я заставлю их, чтобы они вам вручили торжественно, лично это все дело.
Да, а сегодня был волшебный голос в эфире?
Чей?
Ну, как же...
А, в смысле, дама? Нет, не было. Нет, нам хорошего понемножку. Вы что, это нужно порциями. Все хорошее продается, вы знаете, да, что все хорошее и самое ценное, и самое прекрасное в мире продается граммами, не тоннами.
Я вам рекомендовал сериал «Ю». Вы начали смотреть?
Нет, не начал, но начал смотреть «Пацанов». И очень понравилось мне. Вы знаете про «Пацанов»? «The Boys». «The Boys». Нет? Не знаю, не слышали?
Это про наших пацанов?
Нет, конечно, да нет, Boys. Boys называется. Ну, перевели его как... Boys, да, это про этих, про супергероев наоборот. Вообще, очень мне понравилось. Но, правда, первую серию только посмотрел, но зашла. Это где суперы живут в мире с людьми, и люди их все знают. И прямо вот организация есть суперская. Но очень, очень классный подход. То есть, когда суперы в своей обычной жизни отъявленные ублюдки, секос, наркотики, там все вот это вот бесконтрольное. Ну, они супер, ну что же. Вот, то есть, как обычные люди себя ведут. Ну, вот как если бы вы себя бы вели бы, если бы, к примеру, у вас была непробиваемая кожа, вы могли летать и лазерами стрелять из глаз. Ну что ж, вы ходили бы на работу, что ли? Ну что, вы брали бы кредиты в банке, приходили бы, и потом ежемесячные платежи платили бы за это. Ну нет, вы бы нашли, наверное, какой-то другой способ вести чуть более отвязную жизнь, правильно? Вот, так вот, суперы такие, а настоящие отморозки и ублюдки среди людей, ну якобы, ну не ублюдки, но такие, они наоборот становятся хорошими. Ну то есть такие смещения парадигмы, добра и зла. Вчера посмотрел первую серию. Это хорошо. И скажу я вам, что это было хорошо. Если вы решитесь тоже смотреть, смотрите. Правда, нужно смотреть в переводе «Кубик» что-то там, или «Кубик в кубике». Ну, какая-то такая студия дубляжа, которая правильно озвучивает без цензур. Но не смотрите, чтобы рядом были дети, потому что там такой перевод, что нельзя такой с детьми. Вот. А есть еще официальный перевод «Lost Film», да, или как он называется. Его я даже не пробовал, но там говорят, что все причесали, все красиво, хорошо. Вот. Но не так интересно. К примеру, как не так интересно смотреть, как Рик и Морти в оригинальной озвучке Сэйндука смотреть интереснее, чем в озвучке для «Кинопоиска». Потому что уже немножко причесали, ну, что-то оставили. Потому что полностью причесать нельзя, это нужно полностью переозвучить и другой текст вкладывать героям. Да, но попытались. А вообще в оригинальной смотреть «Рик и Морти» гораздо увлекательнее. Я так понимаю, что пацанов, эти «The Boys», тоже интересно смотреть вот в оригинале. И как будто бы по совету друзей хороших и коллег, я начал смотреть именно в «Кубике». Вот. Можно с детьми, они уже все знают. Валерий, ну смотря с какими детьми. Нет, вообще-то я не рисковал бы. Я даже когда старший пришел, а этот уже точно знает, ну к 18-ти-то, наверное, знает, все равно мне как-то неуютно. Я так вот поменьше сначала громкость, а потом вообще выключил, потому что уж слишком этого всего. Значит, ребят, ну это была плохая на самом деле новость. Это была плохая новость, сейчас я возвращаюсь к автомобилям, про отзывную кампанию Kia Hyundai в США и далее там еще по нескольким странам. Но есть же и хорошая новость, пришедшая оттуда. Хорошая новость есть из того же... Но правда, вот видите, насколько показательно, вот насколько это говорит об упадке в той их западной загнивающей цивилизации и о процветании в нашей. Наша какая она? Азиатская или европейская? Евразиатской. Евразиатской в нашей действительности. Насколько мы процветаем? У нас все новое, хорошее, цветет у нас все. Свежее все выпускается. Все самое обновленное. Становится на конвейер, производится, стартуют продажи. Все. А что у них? Отзывные компании, 500 000 там отзывают, там загорелись, там рубанулись, там взорвался вообще автомобиль. Ужас какой-то, Содом и Гоморра. Другое дело, что у нас обновленный Kia Rio, разработанный эксклюзивно для российского авторынка, что бы это ни означало, стал на конвейер завода Hyundai Motor Company в Санкт-Петербурге. Зачем Kia стал на завод Hyundai, непонятно. Участие в создании... Да ладно, ну собирают, потому что их-то. Участие в создании нового экстерьера для этого автомобиля принимало российское подразделение у южнокорейской компании. Есть свое российское подразделение. Автомобиль в длину на 20 миллиметров. Это немного, на самом деле. 20 миллиметров — это 2 сантиметра. И то я почему-то абсолютно уверен, что это обеспечено вовсе не... Ну, не выросла же у него колесная база. То есть он стал длиннее на 2 сантиметра за счет новой формы бамперов. Мне почему-то так кажется. Тот же дорожный просвет. Какой же тот же? Сколько-то. Участие в создании... Это было... Оформлен по-новому передок. Ну ладно, посмотрим. Передок, в общем, оформлен. Слезали у Кадиллака форму фар. То есть ему еще немножечко продлить слезки, вот эти стекающие из фар головного света, чуть вниз сюда, на воздухозаборнике. И получится прямо вот конкретно Кадиллак, фара от Кадиллака. головная оптика. Посмотрите на обновленный Рио и посмотрите на кадиллаки актуальные, в частности, на XT5. Ну, прямо вот слезали. Ну, с другой стороны, в смысле, слезали. Это хорошо. Передок оформлен по-новому, бамперы оформлены по-новому. Что-нибудь нормальное есть здесь, что-то изменилось? Прежнее. Все, что должно было измениться, прежнее. Почему? Потому что хорошее. Потому и прежнее. Чего менять мотор, если хороший? 1.4, 1.6, бензиновые моторы, 100 и 123 лошадиные силы, шестиступенчатая механика или шестидиапазонный автомат. Пока доступен 1.4. В августе Рио стал третьим. Ну, кто кем стал в августе, это мы дойдем. Предлагается по цене 804, но это дорестайлинговые. Цена на обновленной, вероятно, пока неизвестна. То есть на конвейер стал, а обновленной цены пока еще нет. И вот мы дошли, наконец, до новости, которая... Кого-то должна порадовать, кого-то огорчить. Для кого-то это просто информация. Это топ самых продаваемых автомобилей Российской Федерации в августе. Посмотрим. Буду ли я брать e-tron в тест? Я читаю наш Telegram-бот-мессенджер. Спасибо вам, что пишете. Вы большие молодцы и активно это делаете. Да, конечно, да. Но, к сожалению, я упустил возможность из-за плотного графика протестировать в рамках официального мероприятия e-tron. На минувшей неделе это мероприятие проходило. И теперь я думаю, как это сделать. Потому что здесь у нас 7-й этаж, а там у меня 11-й этаж. И там и здесь плотная городская застройка. И вообще ни одной розетки. И вот взять его не проблема. И даже не проблема выкатать первую зарядку аккумулятора. Потом что с ним делать? Как его и где заряжать? Вот мне нужно найти ответ на этот вопрос. Как-то найти ответ. И тогда с удовольствием бы я бы, конечно, бы взял бы и трон. А пока что я не знаю. Владимир пишет 1983, картинку присылает. Да, красивый трон. Но видите, он у вас стоит в каком-то частном домохозяйстве, где... А еще и где нельзя ставить автомобили, потому что их там убирают, эвакуатор, а там стоит автомобиль. Не знаю, ну, в общем, мне не хватает какого-то частного домохозяйства хотя бы где-нибудь. Или работать в частном домохозяйстве, или жить для того, чтобы брать электромобиль, e-tron. Ну, так, Владимир, расскажите тогда, как вам ощущения? Вот Владимир пишет, это я катаю. А вы не, это не Россия же, правильно? Потому что на каком-то другом языке предупреждение на стене написано. Мне кажется, что очень хорошее впечатление. По опыту эксплуатации электромобилей других могу сказать, что это классно. Но давайте вернемся к самым-самым-самым продаваемым. Точнее, не так. Самым-самым-самым покупаемым автомобилем Российской Федерации. Потому что продают вообще все компании, производящие автомобили, стараются их продавать. Но не все их покупают.
Моторы. Автопром.
Да. И, честно говоря, это что-то да значит. Но что это значит? Это нужно как-то аналитикам сейчас... принять решение, что это означает. К примеру, если мы возьмем автомобильный рынок Соединенных Штатов Америки, североамериканских Соединенных Штатов, то окажется, что самый продаваемый автомобиль, не отвечая за статистику этого года, но все предыдущие годы, самым продаваемым автомобилем Соединенных Штатов Америки был Ford F-серии. Не именно F-150, а вообще F-серия. Это самый продаваемый. Это как-то, это что-то говорит и о рынке, и о нации, правильно? О цивилизации самой. О народе, о людях. То есть понятно, что это, как правило, это все какие-то фермеры. Это все какие-то ковбои. Это все какие-то люди, живущие своей собственной жизнью. Такой жизнью, в которой им не нужно очень много комфорта, а нужно очень много места для того, чтобы перевозить куда-то что-то. Вот что-то. И даже в больших городах, в больших центрах, таких как Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Нью-Йорк или Чикаго. Вы очень много видите пикапов. Все равно есть пикапы, потому что много предпринимателей небольших, мойщик окон какой-нибудь или электрик, он все равно уже будет на пикапе на своем. Ему не нужен кроссовер. Ему нужен пикап, там в кузове у него все оборудование, снаряга, а сам он в кабине, и все, все, что ему нужно. А еще может куда-нибудь рвануть на выходные, на природу где-то, как-то так. Это Америка. Самый продаваемый автомобиль. Самые покупаемые, точнее. Давайте так договоримся. Самые покупаемые. Рейтинг вообще самых продаваемых, но на самом деле продаются автомобили все. Страшно признаться в этом, но все официально представленные автомобили на территории Российской Федерации, они продаются. Но одни из них покупаются в количестве десятков тысяч штук, а другие в количестве нескольких десятков экземпляров в течение года. Так вот, в августе самой продаваемой моделью, черт, покупаемой моделью Российской Федерации стала «Лада Гранта». «Лада Гранта». Что это значит? Что это означает? Что означает самые популярные автомобили, это пикапы F-серии от компании Ford в Штатах? Мы догадываемся, это что-то такое означает. Что означает Гранта на первом месте в России? Вот вопрос. В 2020 году продано 10 550 экземпляров. В смысле, в августе 2020 года. 10 550. В августе 2019 компания «АвтоВАЗ» реализовала 11 132 экземпляра. Видим падение, но, тем не менее, все равно первое место достается этой нашей замечательной модели. Продолжим путешествие по этому увлекательному рейтингу чуть позже.
Моторы.
7.34, 517 тысяч. Есть ощущение, что мы опять за 600 перевалим, как это было вчера, и это уже становится недоброй традицией. И мы продолжаем этот мотор. Не считая Москвы и Дальнего Востока, вся Россия на ВАЗах катает. Денег нет. Держатся как могут, пишет Николай. Стали снимать троллейбусные провода на Садовом в районе Планетария. Очень хорошо, электробусы делают свое благое дело. Небо очищается, и теперь это будет не вот эта паутина проводов, а как, ну, красивые будут у нас проспекты. Очень хорошо. Что еще? Вот как так, парковка 380 рублей в час и нет зарядки. Давайте поднимем эту тему для Диптранса. Давайте, я тут очень согласен. А у кого тут есть опыт по Hyundai Mobility? Цена, ценность. Цена-ценность. Варфоломей Сапелкин. Я не понимаю соотношение цена-ценность. Трудности и подводные камни. Что вы имеете в виду? Цена-ценность. Цену я могу вам сказать по Hyundai Mobility. По поводу трудностей. Ну, какие трудности? Плати да катай. Со всех сторон застрахован, вроде бы, и все такое. Давайте к мобилити, если останется время, еще вернемся. Ладно, Варфоломей, придите сюда с этим напоминанием еще. Кто-то мне пишет, потому что самый доступный автомобиль. Имеется в виду Гранта. Мы сейчас выясним. Сейчас, секундочку, подождите. Где у меня? А почему у меня не открывается эта штука? Вот, открылась. Давайте я открою несколько моделей. Мне кажется, что это не так. Ну, в смысле, что Гранта не самый доступный автомобиль. Секундочку. Совсем. А что у нас? А, хотя нет, наверное, да. Нет, да, нет. А что, Калины не выпускают? Я уже как-то потерял квалификацию в модельном, в модельном ряду. Ну вот, универсал. Нет, что? И Калина Кросс уже тоже не продается официально. Странно, а как же так? Удивительно. Ну ладно, тогда Гранта, наверное, действительно стала самым доступным автомобилем. А сколько она стоит сейчас? У нас есть вот универсал 5. Все, вместо Калины пришла Гранта универсал. Я вспомнил. Теперь Гранта универсал. Поэтому да, вероятнее всего, Гранта самый доступный автомобиль. 470 тысяч 900 рублей. За новый автомобиль. 470. Значит, что нужно сказать по Гранте? По Гранте нужно сказать, что это хороший автомобиль за 470. Самое сильное в нем, Это, по-моему, подвеска. Ну-то я так по своим воспоминаниям сейчас прохожусь. Пару лет назад, или даже, может быть, год назад у меня был тест модельного ряда. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро, Москва, Алексей, всем хорошей дороги.
Да, Алексей, доброе.
Могу подтвердить, действительно, у меня вот родня живет, там, в большом количестве, в Богородской области. Такого у них, хоть я заезжал в населенный пункт, почти в каждом дворе стоит грант, а вот приоры ушли, как вы совершенно сказали, точно.
Да.
И почему-то народ перетел, ну, более-менее бюджетно, и действительно, у тести была машина, 3 года отъездил, ничего не поменяли, только вот на ключе вот этот сам механизм, что-то там брюк повел.
Да.
А так в целом, конечно, она такая жужжит, как я ее называл, жужжит, едешь.
Жужжит.
Шумоизоляция, да, конечно, желает быть лучшей, но, тем не менее, для рабочего класса, так в хорошем смысле слова, вполне. Металл да. Более-менее лакрасный тоже.
Да. Ну, то есть, как бы все характеристики автомобиля и его качество написаны в его ценнике, правильно? То есть, нужно посмотреть в ценник, и там указано вообще все. По своему опыту могу сказать, что подвеска, я там даже как-то уместился за рулем, и еще было 3 человека. Ну, в общем, с семьей мы ехали. И даже есть багажник у автомобиля. Вполне себе, между прочим, вместительный багажник. Я вам хочу сказать, что там аж 500 с небольшим литров багажник для такого небольшого автомобиля. То есть, смотрите, вчетвером сесть можно, можно даже впятером, я думаю. Багажник большой есть, какое-то оснащение есть. Ну, там сложно говорить о мультимедиа, акустике. Хотя есть как и мультимедиа, но там ни звука, ничего нет, конечно. Это бы надо бы все там перепиливать, свое ставить. Шумоизоляция тоже, но, тем не менее, это такой класс автомобиля. Зато я еще раз скажу о подвеске. Почему? Потому что мне это действительно очень понравилось. Она очень энергоемкая. И такая вот как раз для регионов, для плохих дорог, даже для грунта. Потому что часть путешествия была по асфальту, потом по плохому асфальту, а потом и вовсе по грунту. И нужно сказать, что ни одного пробоя я не получил, при том, что 4 человека сидело в автомобиле. То есть отрабатывает, как мама дорогая, как будто даже какой-то микрокроссовер небольшой, а вовсе не легковой автомобиль. Я думаю, что по совокупности качеств и характеристик Гранта-то и попала сюда. То есть неужто распробовал народ? Неужто сейчас по-настоящему? Да, но... Можем пойти дальше. Я не очень хотел в Гранте долго оставаться. Доброе утро. Ведь есть же еще аж 24 автомобиля. Доброе утро. Да, слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Игорь, Красногорск.
Да, Игорь.
По поводу Гранта, смотрите. Ну ладно, хорошо, мультимедиа, шумоизоляцию можно опустить, как бы, да,
ну, да.
Потому что для рабочего класса. Но согласитесь, ну, безопасность все-таки на первом месте должна быть.
Вот, безопасность. Значит,
когда у них события,
ой, извините. Не, вы лучше перезвоните. Я вижу ваш телефон, вижу цифры, на которые он заканчивается. Перезвоните, потому что связь такая, мы же радио, поэтому тут принципиально важно понимать, о чем собеседник говорит. А вас вообще непонятно.
Здравствуйте, Денис. Ну тоже подтверждаю, это самая для регионов машина удобная. Простая в обслуживании, часам будешь обслуживать грамотно, она очень долго проходит.
Да, а еще добавить, разные типы
вам,
кузова,
универсал. Если вам нужно электричество в любое место,
да.
На киногенератор приедет в любое место.
Генератор,
и зарядит вас.
Но это же, понимаете, он же будет шуметь, а заряжать-то я буду ночью.
Нет, генераторы, там же шумоизоляция стоит, они же ездят в городе. В любое место станет, и все, он шумит не хуже, чем машина заведенная.
Да, а коптить будет во дворе жилого дома все это время?
Нет, там все сделано, они же ездят, все оборудованы, машины.
Да.
Их бы тогда не пускали бы никуда уже давно.
А сколько же он
просто
будет стоять?
Просто по киловаттам посмотреть, вам же небольшой нужен будет.
Ну как, ну не знаю, но...
Полазите по сайтам, просто это самое оптимальное, прямо в любое место приедет вас зарядить.
Надо на 380, чтобы было, не на 220.
Там и на 380, и на 200 любые есть варианты.
И так нужно часиков 6-7 стоять.
А без разницы, договоритесь, что он в любое время приедет, в любое время отъедет. Это
да.
Мобильная машина.
Интересно. Хорошо, спасибо большое. Но это, знаете, как бы... Даже не знаю, это... Мы опередили уже Запад или, наоборот, плетемся? Вот если вот так нужно заряжать электромобили, это уже лучше, это уже выше качество сервиса. Потому что по некоторым параметрам мы опережаем Запад сильно. И это удивительно, но по высокотехнологичным даже параметрам. Там, к примеру, у нас самая развитая сеть бесконтактных платежей. Самая развитая сеть. Вообще, в принципе, из всех тех многих-многих десятков стран, где мне доводилось делать покупки, у нас самая развитая сеть. Я больше не видел такой страны, где в любом месте, в самом дремучем, ты, причем не там, где идет торговля товарами первой необходимости, а там, где ты в дремучем лесу просто хочешь заплатить за квадроцикл. За квадроцикл! В Карельском лесу, где-то, где Баба Яга еще вот здесь, вот за углом сидит, в ступе в своей, там Баба Яга. Ты говоришь, ну я картой. Он такой, да вообще не вопрос. И причем бесконтактной, телефоном или часами. Вообще не вопрос. Ни такого больше нигде нет. Мы самые развитые, высокотехнологичные, как мы о ней думаем, Японии. Мне долго приходилось объяснять, чего я тычу телефоном в коробочку. Не понимаю, зачем я телефон-то? Я говорю, так оплатите. Они такие, ну нет, карту дайте. Ну, либо наличные, либо карту физически вставить туда. Карту! Мама дорогая, я уже и забыл, где она у меня, эта карта. Так, я думаю, может, мы по зарядке электромобилей тоже уже впереди всей планеты. И, видимо, вот, мобильные генераторы — это наше будущее. Но мы никак не можем двинуться ко второму месту рейтинга самых покупаемых автомобилей. Я хочу уйти от гранты. И представляю вашему вниманию второе место серебряного призера по количеству купленных автомобилей. Это барабанная дробь. Лада Веста. Та-да! Вот, пожалуйста. О чем это говорит? О том, что когда мы вырастаем из гранты, то есть мы проездили на гранте, потом мы вырастаем из гранты, мы совершенно непротиворечиво продолжаем идти в этом же тренде и переходим постепенно в Ладу Весту. К сожалению, Веста — это флагман модельного ряда АвтоВАЗа, и поэтому выше уже не перейдешь. Можно идти только ниже. Выше ничего не будет. Только Веста Спорт. Кстати говоря, Веста Спорт, по-моему, в этом рейтинге нет. Хорошо. Лада Веста. Это второе место. И 8522 проданных автомобилей за август. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Я почему-то думал, что второе место вы назовете Ларгус. Потому что...
Ларгус есть, но он плетется дальше там в хвосте.
Дальше. Но я, честно говоря, сейчас заметил большое количество Ларгусов на дорогах. И самое главное, когда я... имею возможность задать вопрос водителю, подхожу там, не стесняясь, спрашиваю, ну как тебе там о машине. Вы знаете, они все, в общем-то, хорошего мнения об этой машине.
И я тоже думаю об
этом
автомобиле.
Она на самом деле, хорошая. Мне кажется, вот для людей, которые работают, личный свой бизнес имеют такой небольшой, вот мне кажется, она сейчас вот в фаворе очень сильно.
Конечно.
Единственное, что, может быть, она проигрывает по... безопасности, по крайней мере, показал.
Вот вы знаете, вот вы прямо с языка снимаете. Я вообще модельный ряд АвтоВАЗа, если говорить о самой большой таком скользком моменте, где я постоянно поскальзываюсь, да это безопасность автомобилей.
Ну, это пример как раз вот с Ефремовым тут.
Ну да. Но Веста в этом смысле уже выглядит совершенно современным автомобилем.
Роман.
Ничем не уступающим аналогам своим...
А по поводу зарядки, ну, еще один вариант, это 2 квадратных метра солнечных батарей. Пожалуйста, в дороге, бесшумно. Там.
Так это ж я состарюсь, пока оно зарядится от солнечных батарей.
Не уверен.
Это будет...
Один квадратный метр в идеале должен киловатт давать. 2 квадратных 2 киловатта. Ну, если там... снизить КПД до процентов 25, полкиловатта, в принципе, неплохая мощность на самом деле.
Ну, наверное. Но затратно так вот, если взять тачку на недельку в тест, заморачиваться с батареями.
Ну, это так,
на перспективу. Нет, вообще, конечно, да, абсолютно точно. Спасибо вам большое. Так, ну что же, Лада Веста, это второе место. Я предлагаю запомнить количество проданных автомобилей. Кстати, здесь продажи тоже упали по сравнению с 2019 годом. 8500 в августе 20-го, 9300 в августе 19-го. Перейдем сразу, пойдем к третьему месту. И вот здесь начинается. Когда-то этот автомобиль держал первое место, но тогда у страны были деньги. Сейчас у страны денег стало чуть поменьше. Или страна стала рачительной и рационализировала свои траты. И таким образом Kia Rio занимает третью позицию с количеством проданных автомобилей 7664. Здесь продажи, напротив, выросли. В 19-м в августе 6980, ну, 7 тысяч. В 20-м 7664. Это третья позиция. Четвертая позиция. Тот же концерн Hyundai Kia. Или он называется не концерн, а как? Содружество. Коллаборация. Нет. Подчинение. Доминирование и подчинение. Hyundai доминирует, Kia подчиняется. Hyundai Creta. 7632 автомобиля и... Обращаю ваше внимание, поскольку это самый покупаемый автомобиль, то есть мы рассматриваем рейтинг самых покупаемых автомобилей, таким образом мы делаем вывод, что Крета занимает четвертую позицию в самых покупаемых автомобилях и первую позицию в самых покупаемых кроссоверах, потому что в списке самых покупаемых автомобилей мы увидели первый кроссовер. Это Hyundai Creta. Значит, это самый покупаемый кроссовер Российской Федерации в 2020, в августе 2020 года. Здесь количество проданных автомобилей значительно увеличилось по сравнению с 2019. 5500 в 2019, 7600 в 2020. Раскусили и распробовали, что ли, Крет? Да уже давно должны были распробовать Крет. Окей, хорошо. Пятое место. Volkswagen Polo. Polo. На картинке у меня уже новый Polo здесь. Ну, вероятно, потому что он уже продается официально, значит, уже новый. Но все равно он числится просто Polo. Polo и Polo. Окей. Вы могли купить предыдущую генерацию или новую, и это все равно был бы Polo. Здесь еще более заметен рост продаж. 19-й год 4600, 20-й, август 19-го. Август 20-го 7400. Volkswagen Polo, пятая позиция. Уехал Солярис аж на шестое место, несмотря на то, что когда-то автомобиль был самой популярной моделью Российской Федерации вообще, в принципе, всегда-навсегда. Но теперь спустился. Особо удивительно видеть Солярис на шестой позиции в то время, когда Рио значительно выше. Это удивительно. То есть это вопрос дизайна всего лишь или есть еще какие-то причины? Можно здесь один звоночек от пользователей. Вот вы когда выбираете себе свой новый Kia, вы же понимаете, что есть ровно такой же Hyundai. И при этом вы покупаете Kia. В то время, когда есть ровно такой же Hyundai. И тут вопрос. Это связано с чем? Я помню это знаковое голосование, когда в Телеграме я у себя его проводил в канале. А когда сравнивались седаны, это все было в связи с чем? С выходом чего-то. Там был Passat, Mazda 6, Kia Optima, Hyundai Sonata. И Optima тогда набрала невероятное количество процентов на фоне 1% за Sonata. При том, что это один и тот же автомобиль. Один, вообще один-один автомобиль, технически. Но при этом колоссальный интерес к Optima. И вообще отсутствие интереса к Sonata. Вот мне это сложно объяснить. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Сергей Солярис.
Сергей.
Вот я хочу сказать по поводу... Я сам ездил на Солярисе уже восьмой год. Угу. У меня машина 2013 года. До этого у меня был Hyundai Accent, который достался мне от папы, который проездил на нем 8 лет.
Угу.
Так что я ехал покупать Солярис именно потому, что... Мой отец купил себе Солярис, и я ехал покупать себе хэтчбэк, но выбрал себе седан, собственно говоря. И вы знаете, вот, ну, как 13-го года машина. Ну, каждые 15 тысяч, ну, это масло, сами понимаете, так что там, фильтра там, собственно. А так, замечательная машина, я очень доволен своей машине, и даже вот уже... Бывает, выходишь из подъезда, висят объявления, куплю. Ну, не хочу я продавать свою машину. Ну, нравится она мне.
Понятно. Вот. Спасибо. Давайте. Спасибо вам большое. Давайте. И пусть бегает и дальше, и детишки потом ваши тоже рады. Да, 4900 проданных в августе 20-го и 4400 в августе 19-го. Здесь как-то все ровненько. Далее, седьмая позиция. И тоже странная вещь. Как это странная вещь? Где у нас Polo? Polo у нас на пятой, а Skoda Rapid на седьмой позиции. Я напомню, мы здесь с вами изучаем рейтинг самых покупаемых и популярных автомобилей Российской Федерации в августе 2020 года. Солярис по шумке жестко конкурирует с Грантой. Рио тоже по шумке конкурирует с Грантой. Если вы думаете, что там разная шумоизоляция, то она там не разная. Нет, она там одинаковая. Значит, Рапид. Продано 4473 автомобиля. В 2019 году стоит ноль. То есть Rapid считается уже новый. А, ну ладно, это странно. Хорошо, просто пусть будет Rapid и Rapid. Rapid и Rapid. Седьмая позиция. Далее. И вот здесь мы видим следующий, только следующий кроссовер после Креты. Крета, я напомню, занимает какой, 7, 6, 5, 4. Четвертое место в рейтинге самых популярных автомобилей августа. И первое место среди кроссоверов. Второй кроссовер в рейтинге находится на восьмом месте с результатом 3334 проданных автомобиля. Здесь лидирует Тигуан. И, насколько я понимаю, Тигуан обогнал Дастер, потому что Дастер как бы конкурировал с Кретой, но сейчас Дастер переместился на третье место среди кроссоверов и на девятое место в целом среди всех автомобилей, официально продаваемых в России. Третье место среди кроссоверов. Девятое место в рейтинге в топ-25 самых покупаемых автомобилей Российской Федерации. Renault Duster с результатом 3101 проданный экземпляр. В 2019 году в августе было продано 3109. Ну, я бы сказал так, что спрос здесь тоже ровненький. Ну, нормально, ровненький. Дальше. Идем дальше. Где здесь Камри? А где же Кодиак? А где... Вот у меня вопрос тоже. Где все это? Ну, где-то дальше, вероятно. Потому что на 10-м месте замыкает топ-10 самых популярных автомобилей Российской Федерации с результатом 2898 проданных автомобилей Kia Sportage. Тут можно спросить, а где Тусан? Но Тусана и близко пока что нет. Kia Sportage — это 10-е место рейтинга и четвертый самый продаваемый кроссовер Российской Федерации. Правильно? А как же Каптюр? Дима из Хамовников спрашивает. Да, конечно, нужно спросить. А если мы спрашиваем, как же Каптюр, тогда тут же нужно спросить, а как же Аркана? Но пока что мы их не видим здесь. Мы видим одиннадцатую позицию рейтинга. И, наконец, еще один наш тольяттинский шедевр под названием «Лада Ларгус». «Универсал», 2831 проданный автомобиль, 11-я строчка рейтинга. Здесь долго останавливаться не буду, мы о нем уже говорили. Где «Нивушка»? «Нивушка» 12, 13, 14, 15. 15-е место. Дойдем до «Нивушки» еще. Внимание, извините, идем к «Нивушке». Кстати, продажи «Ларгусов» упали по сравнению с 2019 годом. Я думаю, что это связано с падением активности в малом и среднем предпринимательстве. Падение активности, падение транспортной логистики, да, вот сокращение, скукоживание. И как, ну, потому что автомобиль, чего греха таить, в основном используется, конечно, как коммерческий фургон и в меньшей степени как пассажирский, гражданский автомобиль. 3500 в 2019-м продано и 2800 в 2020-м, в августе 2020 года «Лада Ларгус». Далее, 12-е место. И снова автомобиль из разряда Рено. Да, здесь Логан. Это 12-е место. Ну, все, не будем здесь долго останавливаться. Наконец, мы пришли к автомобилям серьезно. Вот здесь сейчас можно порадоваться за Тойоту. И, наконец, Тойота Камри. 13-е место по популярности. 13-е место. В августе 2020 года продано 2696 Камри. В августе 19-го 2865. Небольшое падение, скорее похоже даже на какую-то корректировку. Toyota RAV4. Я не знаю, как он становился самым популярным кроссовером у нас когда-то, но сейчас он далеко не первый. Правильно? Четвертый, потом пятый. Кто у нас там пятый? Sportage пятый. Sportage. Получается, шестой самый продаваемый кроссовер — это Toyota RAV4. И 14-е место в общем рейтинге. 2500 В 20-м 2960, в 19-м, в августе 19-го года. И вот, наконец, «Лада 4х4». Вы спрашивали про «Нивушку». Так вот, пожалуйста, и «Нивушка». Но, правда, это «Лада». Это не «Нива». «Нива» у нас есть отдельная модель сейчас, «Лада Нива». А это «Лада 4х4». 2473 экземпляра. В общем-то, нужно сказать, что вот при всем при том, что вы считаете этот автомобиль странным, что это вообще не автомобиль, я тоже отчасти так считаю, это способ отдыха. «Лада 4х4» — это способ отдыха, способ развлечения активного, на манер квадроцикла. Ну, конечно же, не гражданский автомобиль на каждый день. Но тем не менее, Toyota RAV4. 2534 проданных в августе экземпляров Toyota RAV4. Лада 4х4. 2473 экземпляра. Я хочу обратить ваше внимание, что Toyota RAV4 продается в России ровно в тех же объемах, что и Лада 4х4. Перестаньте считать этот автомобиль оригинальным недоразумением, пришедшим к нам из 70-х годов прошлого столетия. Да, ему более 40 лет. Да, он такой. Но он продается ровно в тех же объемах, что и RAV4. Так что относитесь к нему, в конце концов, с уважением. Ладно, вот мы дошли до Тусана. Он на 16-м месте. Я ускорюсь, потому что уже сейчас программа закончится, а нам же нужно все 25 увидеть. «Шкода Октавия», 17 место, 2039 проданных автомобилей. «Октавии» вы стали покупать чуть активнее, 1919 году. 18 место, «Ниссан Кашкай», 1833 экземпляра. Падение продаж сократилось. В смысле, продажи сократились. Здесь «Сандера» на 19 месте, при том, что «Логан», вы помните, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 12 у «Сандера». 19-е. Тоже странная позиция. И вот, наконец, Каптюр. Вы спрашивали, а где же Каптюр? Дастер, помните где? Самый продаваемый кроссовер Российской Федерации. И 4-е место общего рейтинга. Каптюр, 20-е место рейтинга, 1780 что-то там экземпляров. 21-е место Селтос уже успел занять. Mazda CX-5, 22-е место. Kia Optima, 23-е место. Mitsubishi Outlander, 24-е. И замыкает топ 25 самых популярных моделей, тоже Largus, но в кузове фургон. Как так возможно? Их считают разными автомобилями. Ну и хорошо. Значит, между самым продаваемым автомобилем компании «АвтоВАЗ» и самым непродаваемым... непродаваемый он здесь не представлен. Непродаваемый, по-моему, X-Ray. Вот у него там какие-то проблемы. Ну, в общем, ладно, разницу количественную я не буду здесь обозначать. Вы сами все слышали. Вот, товарищи дорогие, в чем мы с вами живем? В каком транспортном... В каком транспортном одище нам приходится с вами выживать. Ну что ж, дальше будет лучше. Я в это искренне верю. 675 тысяч автомобилей в Москве. Зовут меня Роман Щукин. Давайте, держитесь там. Ну и уже будьте здоровы. Моторы.